Мир вам, дорогие братья и сестры, церкви, гости. Христос воскрес! И мы сегодня будем дальше вспоминать, что же происходило, потому что по воскресении Своем Иисус Христос являлся ученикам Своим. 21 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». «Пошли». И тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко было от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Дорогие мои, я хотел немножко встать на защиту Петра и его друзей, учеников Иисуса Христа, апостолов, которых было 7 человек. Я долгое время слышал подростком еще, молодым человеком об этом и слышал оценку, что с Петром что-то случилось. Бог его призвал на одно поприще, а пришло время, он говорит: «Ай, пойду ловить рыбу». Типа того, что он вернулся к старому образу жизни, он вернулся в мир, он вернулся к мирскому образу жизни, к своему ремеслу. И, наверное, Господу надо было снова Петра восстанавливать, приводить в чувство, призывать к тому, что было сказано раньше, говорить о предназначении его. Но, друзья мои, если посмотреть объективно, в контекст всего Евангелия, всех этих событий, именно после воскресения Иисуса Христа, то, я думаю, мы согласимся. Во-первых, по воскресении Своем Иисус встречался с отдельными личностями, да? Мы читаем: явился Симону, он явился отдельно Марии Магдалине, двум женам, написано у Павла к Коринфянам в 15 главе, в первом послании, что он явился Иакову. Это были персональные какие-то встречи, их было много, но вот таких больших встреч на самом деле мы читаем, было 3. Это первая встреча, вечер первого воскресения, то собрание из 10 человек, где не было Фомы, о чем мы слышали, да? Вторая большая встреча при большом количестве учеников, это была встреча уже с Фомой, их было уже 11. И третья встреча такая большая была вот в этом числе. И то, это еще не все. Мы уже сегодня слышали, Писание об этом говорит, Павел навел какую-то справку, он это узнал, услышал, и опять-таки в своем послании к Коринфянам пишет, что Христос как-то явился одновременно 500 человекам. Мы не видим историю эту в таком развороте, чтобы можно было порадоваться, кто же это были за люди, 500 человек, при каких обстоятельствах. Но, друзья мои, давайте мы согласимся с тем, что все встречи, все вот эти откровения самого себя по воскресении Иисуса Христа были не запланированные с учениками. Он никогда никому не сказал, следующая моя встреча будет через неделю, и постарайтесь, чтобы там был Фома. Христос так сказал? В первое воскресенье вечером? Нет, не сказал. Кто знал, что в то воскресенье Христос явится? Никто. Они собирались по обыкновению. Они собирались и были в некотором смятении, что первое воскресенье они были закрыты, при закрытых дверях, что второе воскресенье они были при закрытых дверях, потому что все еще искали учеников Христа, кто же украл его тело, потому что эта версия все еще бродила по массам, и фарисеи свое дело делали для того, чтобы убить веру воскресшего Иисуса Христа. Христос не запланировал с учениками для учеников, он не предупредил, что вот вы когда будете плавать на Тивериадском море, Галилейском или Генисарецком, это море имеет три названия, то я там вас встречу, имейте в виду, что вы там вот максимально собрались. Христос такого не говорил. Он не говорил о конкретных датах и временах. И по сути своей получается, что в течение 40 дней, пока Христос был на земле, Его встреча с учениками, то, что мы знаем, ну, уложилось, сейчас я не буду утверждать, но до 10 из того, что мы знаем, если перечислять, до 10 встреч в течение 40 дней. И все эти встречи происходили по Его суверенному выбору. Он решил, и Он встретился. Он решил, и Он явил Себя. Но все эти встречи, они были, конечно, очень актуальные. И в данном случае, когда Петр сказал, пойду ловить рыбу, это совершенно не говорит о том, что он разуверился во Христе. Ведь он его видел воскресшим. Он просто не знал, когда произойдет очередная встреча. А сидеть, сложа руки без работы, он не привык. Об этом надо учесть еще то, что в основном ученики были кто? Это бедные люди, которые зарабатывали себе на пропитание рыболовством, они были рыбаками. И когда Петр сказал это, я иду ловить рыбу, это было воспринято нормально и другими учениками, никто не воспротивился и что-то не сказал ему. Более того, вот из прочитанного мы видим, что и Христос не упрекнул, Петр, почему ты пошел ловить рыбу? Мне кажется, что мы не вправе думать о Петре и о учениках плохо здесь. Они делали естественно. Естественное для себя и нормальное. И все это было в порядке того времени, и их ремесла, и обстоятельства. Они не могли сидеть голодными, потому что Христа не было. Когда Христос был при жизни с ними, как правило, Он решал и продовольственную программу. Они ни в чем никогда не имели нужды, да, друзья? Но здесь Христа нет во плоти. Чего им ждать? Они ждут. Но это ожидание было неопределенным. Христос график им своих появлений им не предоставил. И они пошли потрудиться ночью, пожертвуя сном своим. Итак, я понимаю так, что здесь мы не вправе думать о Петре и учениках плохо и в чем-то их обвинять. Это будет нашим предосуждением, наверное, их. И вот когда они пошли, то мы видим результат их труда. Вошли в лодку, не поймали в ту ночь ничего. И такое бывает часто. Я не рыбак очень активный, но когда отдыхал рядом с водоемом на Волге, то я приобрел снасти, я имею в виду удочки бортовые и спиннинги береговые. И ловил рыбу не ради спортивного удовольствия, а чтобы что-то домой принести, покоптить. Мне это было приятно. И я думал, что даже в отпуске, занимаясь этим, я могу обеспечивать свою семью. И бывало такое, что много времени днями ты просто просиживаешь и ничего. Нет, в результате улов нулевой. И это не только меня касалось, и других. И это воспринималось нормально. А бывало, когда был хороший улов, и рыба очень тонкое существо, оно очень реагирует на давление. Если мы реагируем на давление, на всякие возмущения на солнце, то животный мир таким же образом, может быть, более тонко реагирует на все погодные явления. И их аппетит либо просыпается, либо его нет. Поэтому нет клёва и нет рыбы, нет улова. И, в принципе-то, они трудились всю ночь, и для них это не было чем-то из ряда вон выходящим. Да, они были опытными рыбаками, но это не значит, что они всегда приходили с рыбой. Они приходили и без рыбы часто. Это было нормальным явлением. И вот мы читаем дальше. «Когда же настало утро, Иисус стоял на берегу». Это мы знаем, что Иисус стоял на берегу, а они еще ничего не знают. «Но ученики не знали, что это Иисус». Расстояние до Иисуса было около 100 метров. Написано 200 локтей где-то, это приблизительно около 100 метров. И даже на этом расстоянии трудно бывает разглядеть человека, тем более, если ты его не ожидаешь, тем более, если он занят там костром, и ты видишь его в полусогнутом состоянии. Они как-то особо не обращали на него внимания, и их внимание было в их работе. И тут они слышат, с берега доносится. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечают ему: «Нет». Друзья мои, Петр со своими товарищами, рыбаками, были очень опытными рыбаками. И всякий совет со стороны, я просто общался с рыбаками заядлыми, мне интересны были некоторые нюансы успешной ловли. Я разговаривал с рыбаками, когда стоял рядом с ними: а вот это как, а это как, а что лучше использовать? И вы знаете, очень много секретов на самом деле. И вот эти рыбаки знали многие секреты успешного лова. И вот вдруг, когда с берега доносится вот это слово: «Дети, есть ли какая у вас пища?» Имеется в виду, есть ли какой-то улов? А кому это до нас дело? Наверняка у этих взрослых мужчин была эта внутренний вопрос, во всяком случае. Но когда они услышали вот это первое: «Дети, дети». Вы знаете, когда я слышу в свой адрес «дети», я сразу понимаю, что это говорит кто-то, человек, который намного старше меня. Это человек, который имеет больше опыт, чем я. Это человек, которому я могу доверять. Это человек, которому надо прислушаться. И, наверное, у них такая была реакция: там отец какой-то стоит. И спрашивает, есть ли что? Нет, нет. Они унизились здесь в этом смысле и сказали: да, нет. Они не стали спорить: да, мы рыбаки опытные. Нет. И дальше Христос говорит им: закиньте сеть по правую сторону. Они, видимо, с левой стороны опускали сети. А чтобы перебросить на правую сторону, это тоже большой труд. А уже и расцвело. Время лова закончилось. Силы были все потрачены на ночь лова. И вот здесь советует какой-то человек эти тяжелые мокрые сети через лодку перенести на правую сторону, на правый борт, и опять их опустить, и чего-то ждать. Но он почему-то сказал уверенно о результате этого: и поймаете. Они все еще не понимали, они все еще не осознавали. Подсознание им не говорило, что это может быть Иисус. И они закинули и уже не могли вытащить сети свои от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Что произошло? Они увидели множество рыбы, чего не должно быть. У Иоанна что-то повернулось в голове и в сердце. И он кое-что вспомнил. Что же он вспомнил? Он вспомнил, эта история была уже. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находящимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев сие, Симон Петр припал к ногам Иисуса, сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших сотоварищами Симону. И сказал Симону Иисус: „Не бойся, отныне будешь ловить человеков“. У Иоанна сердце более прозорливое, и оно сработало быстрее. Это Иисус, вот в этом уже втором случае. Петр, Симон доверился этому свидетельству, он быстро сообразил, это все уложилось в его памяти, он увидел идентичность, и он не принимает единственное верное решение, припоясывается и бросается. Зачем? Быстрей быть рядом с Иисусом, быть тем, кто на берегу и уже давно там, и все еще один, а мы здесь барахтаемся с этой рыбой. Он забыл о рыбе, он забыл о всем, он забыл, что он не один, там еще шестеро в лодке, он не посоветовался, он кинулся быстрей, быстрей к Иисусу. Вы знаете, а почему он кинулся к Иисусу? Я вот размышлял, ведь Петр тот человек, который трижды отказался от Иисуса Христа, что знает его. Петр предатель. Вы знаете, человек, который грешен перед другим, вы знаете, не идет вот так с дерзновением навстречу. Вы знаете, он где-то там, он боится, он стыдится, он стесняется. А у Петра этого не видно. Почему? И я вспомнил, что написано, что Христос явился Петру. Видимо, была та встреча, в которой, она не описана в Евангелии, но в которой Христос простил Петра. И он здесь уже прощенный видит, вот он, воскресший Иисус на берегу, опять явился, не предупредив, и он рвется к нему. Когда вышли на землю, видят разложенный огонь. Иисус позаботился о них. Мы видим проявление Его в служении своим ученикам. Они уставшие, при всем том, что мужчины сильные, крепкие, опытные, всю ночь в труде, это большие силы потраченные, это холод, мокрые, уставшие и голодные. Позаботиться кому о них, как не Христу? И вот Христос служит им, а уже огонь разложен, а уже рыба испечена на огне, и уже она готова, она теплая, если не горячая, и хлеб тут же готов. Еще чудо мы видим, совершенное Иисусом Христом на берегу ради своих учеников. И при всем этом он говорит: принесите то, что вы выловили, принесите рыбу, которую вы поймали. Симон Петр пошел, вытащил на землю сеть, и наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Я не знаю, почему именно написано, почему именно было посчитано всякая рыба, и почему именно это число здесь прописано, 153. Я не знаю, вы знаете, многие как-то стараются толковать, видеть в цифрах какие-то символы, какие-то образы. Ну, Слово Божие нам не дает как бы повода этим заниматься в данном случае. Хотя есть такая историческая справка, что когда рыбаки рыбачили в группе, то они улов делили пополам среди всех участников. И я вот так прикинул, 153 делим на 7, их было семеро, 22 рыбы каждому. Может быть, с этой целью была посчитана вся рыба, но это были рыбы одного калибра, это были большие рыбы. Как правило, рыбаки отсеивают, что-то выбрасывают, потому что это мелочь, пусть она еще доходит до кондиции, подрастает, сети дождутся ее. Это были рыбы, чудесным образом введенные в сети Господом. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Никто не смел спросить: «Кто ты?», ибо знали, что это Господь. И вот служение Иисуса Христа, я вспоминаю тот же самый вечер, где Он оставил новую заповедь, когда Христос умывает ноги. И вот Христос таким же образом сейчас, вот среди этих дрожащих мужчин после воды, ночного лова, мокрые, холодные, голодные, греются вокруг костра, Христос по кругу ходит, и мы читаем, смотрите, как интересно написано: Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. И Иисус опять служит. Вы знаете, друзья мои, не знаю, обращали вы на это внимание или нет, но меня это умиляет, и я благодарю Бога за такие интересные краски в нашей церкви. Когда у нас совершается хлебопреломление, и все мы поучаствовали, дикана прошли, разнесли, потом они стоят здесь вот в рядок, и что происходит дальше? Инициативу берет на себя пастор. Пастор берет хлеб, дает братьям. Потом он берет вино, дает братьям. Потом сам. Вы знаете, служение Иисуса Христа ученикам, служение пастора деканам, служение каждого из нас друг другу – это величайший урок, который Христос и оставил. Это правильно. Давайте мы вынесем некоторые уроки из прочитанного. На самом деле, в моем понимании, в моем восприятии этой главы, все, что мы прочитали и сейчас как-то вот рассмотрели, это прелюдия. Но самое главное было потом. Я не буду об этом проповедовать. Когда среди этих сидящих в кругу Христос задает Петру. Помните, три вопроса одинаковых. Все, что было связано вот до этого, это было прелюдия, это была подготовка. Но самое главное, я так понимаю, что было в том, что, наверное, будет говориться потом в следующей проповеди кем-то. Но и в этой прелюдии так много чудесного мы видим. Я хотел как бы для себя и для вас поделиться, если вы согласитесь, увидеть некоторые уроки уже из того, что мы прочитали. Во-первых, не будем никогда торопиться осуждать кого-либо. Когда тем более дети Божьи находятся на каком-то служении. Мы не всеведущие, не знающие, можем что-то делать и делать выводы неправильно. Не будем осуждать Петра с апостолами, не будем осуждать никого. А иногда слышится: братья что-то не то делают, или еще что-то такое. Друзья мои, это урок. Второй урок. Господь в этом оставил нам урок служения. Чем занимались ученики? Ловили рыбу. Но Христос, помните, как только начал себе учеников созывать, Он созывал с этой же лодки, Он созывал с этого же берега Галилейского моря, Он созывал с этих же рыбаков. И вот тот прочитанный отрывок из Луки 5 главы, когда Петр сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный», это было началом его пути апостольского, ученического. И мы видим, когда вытащили это огромное число рыбы, и сети в том случае рвались, Христос им ничего не сказал. Может быть, это было сказано, но не записано. Но мы видим, что они вытащили сети, оставили лодки с рыбой и пошли за Христом. Вот их начало пути. И вот последняя встреча Христа с учениками была тут же на берегу моря. Тут же Он напоминает, что Он сказал им тогда: «Вы будете ловцами человеков». И здесь эти рыбаки ловят рыбу, и участвуют в том, как бы практикуются в том, чтобы быть ловцами человеков. И они служат, собственно, выполняя свое предназначение, как бы образно, они ловят рыбу, они готовятся к тому, чтобы быть таковыми потом, когда придет время, после вознесения Иисуса Христа. И сам Христос, с другой стороны, показывает пример служения. Это тоже урок для нас. Еще один урок интересный, я для себя беру. Вся ночь напролет в работе и ни одной рыбешки, дорогие друзья, сложно делать дело Божие без присутствия Иисуса Христа и без Его благословения. Без меня не можете делать ничего. Иногда мы стараемся что-то в силу своей энергичности, опытности, стажа, статуса делать. И думаем, вот мы делаем, а в результате лова-то нет, улова нет. Потому что самое главное оставлено. Нет благословения, нет самого Христа. Все на моем. Я. Не урок ли это для нас? Почему иногда наши сети пустые? Почему иногда нет успеха? И в другом случае, наоборот, когда брошены сети по воле Господа, по Его указке, величайший улов, дорогие друзья, какое великое благословение, когда мы доверяем Господу, исполняем Его волю. Не спорим с Ним, Господь, так у меня опыт, я христианин уже с таким десятком лет. Господи, я знаю всех людей, я уже... Петр не прикословил стоящему на берегу. И нам не нужно прикословить Господу нашему. Если Он говорит, даже если мы что-то не понимаем, вспомним того же Петра в том же собрании, когда говорит Христос ему, теперь ты не разумеешь, но разумеешь потом. Теперь ты не знаешь. Мы все не можем знать, но Господь наш, у которого все в руках, который все контролирует, а нам надо быть лишь только послушным, детем, служителем, да? И тогда будет величайшее благословение. Не урок ли это для нас? Вы знаете, слышал я еще такую мысль, поделюсь, она, может быть, имеет смысл озвученной быть и имеет место быть вообще, в принципе. Христос, интересное слово сказал, закиньте сеть по правую сторону. Вообще, вот идея правой стороны, что это такое? Правая сторона – это правая, это добрая, правильная сторона, истинная сторона, да? В результате они ловили все время с левой стороны, да? Так, ну, логически рассуждая. Только всякий раз, когда мы делаем даже дело Божие неправильно, мы левачим, мы налево уходим, мы что-то делаем по-своему, мы делаем что-то, опять-таки, по-своему, по-человечески, не по-божьему, а по-своему, или по традиции, или по уставу, или вот я так хочу, не будет улова. Только тогда, когда мы будем по правде делать Божие, по правую сторону бросать сети наши, тогда будет успех. Когда эта правда будет изыскиваться в Священном Писании, в молитве с постом, Господи, открой волю свою, я хочу ее только исполнить. Я понимаю, что надо так, но я могу ошибаться. Яви волю свою. И когда мы ее ищем, это равнозначно тому, что мы забрасываем сеть на правую сторону и поступаем по правой стороне. Мы по правде Божией поступаем. И Господь что? Дает нам благословение. Еще один урок можно видеть в этом. Дорогие друзья, много уроков уже было перечислено сегодня. Пусть Господь скажет каждому из нас то, что нужно тебе, дорогой брат, дорогая сестра, и мне также в первую очередь. Пусть благословит нас Господь, чтобы, как было сказано братом, нам быть верующими, невидящими, не ищущими Его, как верующими. Я вспоминаю один пример, кстати, может быть, по теме, когда одна сестра в какой-то церкви пришла к пресвитеру и говорит, брат дорогой, пресвитер, служитель, ко мне Иисус Христос пришел. Иисус Христос ко мне пришел. Прямо как есть пришел Христос ко мне. И она в радости, в таком, в торжестве думала, сейчас брат ее поощрит и как-то, может быть, присоединится. Он озадачился, говорит, сестра дорогая, ты уверена, что это был Христос? Да, конечно. Но он дал ей совет. Сестра дорогая, когда очередной раз вот этот видимый Христос явится перед тобой, задай ему вопрос очень простой. Если ты истинный Иисус, Мессия, Христос? Ну, хорошо. И была очередная встреча. Явился тот некто в образе Иисуса Христа, но она вспомнила совет брата и задала этот вопрос тому явлению перед ней. И это явление с шипением, с безобразностью исчез. Сегодня многие ищут Иисуса Христа, и многие оправдывают себя в том, что «я уверую обязательно, но покажи, пусть явится, если угоден я ему, и он хочет, чтобы я действительно поверил, он должен меня в этом убедить». Дорогие друзья, будем теми верующими, ловцами человеков, верующими, невидящими. Я скажу, что я в жизни своей даже во сне не видел Иисуса Христа. Ни на берегу, никаким образом. И, откровенно говоря, боюсь этого, если он явится. Потому что я боюсь, что это будет что-то подложное, это будет искушение. Да и Христос говорил, не верьте, когда услышите там. Я боюсь этих явлений. Я боюсь этих сновидений. Я боюсь того, чем, может быть, сегодня кто-то и живет, дорогие друзья. Мы люди веры, мы должны жить верою. И праведный только верою жив будет. Поэтому пусть Господь нас благословит. Все, что нам надо знать о Христе, оно здесь. И будем поступать по правде, по правой стороне, ловить и служить и в семье, и в личной жизни по правой стороне. И будет величайшее благословение. Будет такой улов, о котором соседи на дачу будут завидовать. Я знаю опять-таки примеры, когда служители церкви, мой родственник далекий говорит, ну собрание в воскресенье, а сейчас надо копать, надо сажать картошку. Только сейчас, только сегодня. И все копают, все сажают. А я, как ненормальный в глазах этих людей, сажусь в машину с семьей и еду в церковь. Ты куда едешь в церковь? Да ты что? День год кормит. И он говорит, ты знаешь, брат дорогой, приходит время урожая, там штиль, там ничего нет, там горох. А у меня закрома валятся. Почему это? Божие благословение по правую сторону сеть закинуто. По правде Божией совершается служение. Хотя по-человечески все бунтует и говорит, нет, должно быть по-другому. Поэтому пусть Господь нас благословит во всем, в личной жизни, в семейной жизни, особенно в церковной жизни, чтобы мы были служителями и сподвижниками Божьими, и служителями теми, которые действительно служат, как мы говорили о том примере, который явил и Христос, служа ученикам Своим. Слава Богу нашему! Он действительно воскрес! Христос воскрес!